эфире радио «Эхо Кавказа» субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. О чем говорил грузинский премьер в Страсбурге? Страсти вокруг грядущего юго-осетинского референдума. Абхазскую недвижимость пока защитили постановлением парламента. Мораторий на продажу недвижимости иностранцам так и не принят. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Любовь Баматова.
В главных новостях: Северная Корея провела испытательный запуск баллистической ракеты с подводной лодки. МИД Украины протестует против визита немецких политиков в Крым. США признали гибель мирных жителей при ударах в Сирии и Ираке. Северная Корея испытала баллистическую ракету, запустив ее с подводной лодки, находящейся в Японском море. Запуск произведен из района северокорейского порта Синпхо. Об этом информирует Министерство обороны Южной Кореи. Наблюдатели в южнокорейском военном ведомстве заявляют, что не уверены, успешно ли прошел запуск и на какое расстояние удалилась ракета от места запуска. Северная Корея пытается развивать технологии для производства баллистических ракет, базирующихся на подводных лодках, что может увеличить ядерную угрозу другим странам. Специалисты пока не могут подтвердить успешность усилий северокорейской стороны. Минувший понедельник Сеул предупреждал, что власти Северной Кореи готовятся к новым ядерным испытаниям. В январе КНДР заявила об успешном испытании водородной бомбы. Это послужило поводом для введения новых санкций против Пхеньяна. В середине апреля Северная Корея провела запуск баллистической ракеты, оказавшейся неудачной. МИД Украины выразил Германии протест из-за визита немецких политиков в Крым. Об этом в Твиттере написал посол Украины в ФРГ Андрей Мельник. Назвав поездку нелегальной, он призвал Берлин воздерживаться от таких шагов в дальнейшем. Как сообщалось ранее, 14 апреля в аннексированной России Крым прибыла иностранная делегация, в составе которой был председатель молодежного крыла националистической партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фромер и депутат Европарламента от этой же партии Маркус Прецель. В делегацию входили также несколько парламентариев из других стран Европы. Все они приняли участие в Ялтинском экономическом форуме.
Эхо Кавказа. Новости.
Пентагон признал, что в результате нанесения американской авиации ударов по позициям экстремистской группировки «Исламское государство» в Ираке и Сирии погибли 20 мирных жителей, еще 11 получили ранения. По данным американских военных, речь идет о жертвах среди мирного населения в период с 10 сентября 2015 года по 2 февраля 2016. Гражданские лица погибли при 9 налетах американской авиации, 6 из которых были осуществлены в Ираке, 3 в Сирии. С учетом последних данных, число погибших мирных жителей с начала военно-воздушной кампании Международной коалиции против Исламского государства в августе 2014 года возросло до 41. Базирующаяся в Лондоне мониторинговая группа AIRWAS подвергает сомнению эти данные и считает, что в результате воздушных ударов, нанесенных Международной коалицией по позициям радикальных исламистов, погибли сотни мирных жителей. С конца сентября прошлого года операцию против радикальных исламистов в Сирии проводят военно-воздушные силы России. Страны Запада обвиняют Москву в том, что она ведет борьбу с повстанческими силами, выступающими против режима Башара Асада. Мировые лидеры и высокопоставленные деятели 175 государств подписали в Нью-Йорке в штаб-квартире ООН Парижское соглашение по климату. Президент Франции Франсуа Олланд был первым главой государства, подписавшим документ на церемонии, которую открыл генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Среди подписавших Россия, Китай и США. Некоторые крупные мировые производители нефти, включая Ирак, Казахстан, Саудовскую Аравию и Нигерию, до сих пор не внесли определенность относительно намерения подписать соглашение. Каждая страна-участница соглашения берет на себя обязательство содействовать снижению выброса в атмосферу парниковых газов. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун отметил, что никогда прежде столько государств не подписывали международный договор в один день. Документ должен пройти процедуру утверждения, принятую в каждой из подписавших его стран. Китай, крупнейший источник выброса двуокиси углерода в атмосферу, обещал ратифицировать договор до саммита Большой двадцатки, который состоится в КНР в сентябре. На севере Германии в городе Ганновер состоялась массовая демонстрация протеста против планируемого соглашения о свободной торговле между Евросоюзом и США. Как сообщает агентство ДПА, на улицу вышли не менее 35 тысяч человек. Акция прошла в преддверии приезда на Ганноверскую промышленную выставку президента США Барака Обамы, который вместе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и другими европейскими лидерами намерен придать импульс переговорам о подписании пакта о трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве. Оппоненты предложенного договора опасаются его негативного воздействия на европейский рынок труда, а также окружающую среду. Кроме того, они возражают против секретного, по их мнению, характера переговоров. Состоявшаяся в октябре 2015 года в Берлине акция собрала более 200 тысяч человек. Сегодня ежегодная Ганноверская промышленная выставка-ярмарка, одна из крупнейших в мире, в этом году открывается 25 апреля. Министры финансов стран ЕС одобрили ряд мер по увеличению прозрачности финансов многонациональных корпораций в связи с появлением так называемых панамских документов.
Новости читала Любовь Баматова. Региональный выпуск новостей в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». И как обычно по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. У микрофона Катерина Прокофьева. И мы подводим итоги недели. Переходим к основным материалам. Власти Грузии осуществляют прагматичную политику, чтобы выйти из тупика, в котором находятся двусторонние грузино-российские отношения. Об этом заявил премьер-министр страны Георгий Квирикашвили в ходе выступления на заседании парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге. Впрочем, о России говорил грузинский премьер, в отличие от предшественников, немного. На чем сделал акцент Георгий Квирикашвили, моя коллега Нана Плиева спросила у обозревателя грузинской службы «Радио Свобода» Кобыли Кликадзе, который слушал речь грузинского премьер-министра в Страсбурге.
Коба, на чем сделал акцент грузинский премьер?
Грузинский премьер очень много говорил в его 20-минутном выступлении о правах человека, о том, что Грузия будет всецело поддерживать в дальнейшем и не допустит никакой нетолерантности в отношении национальных меньшинств, будут соблюдены права человека, в дальнейшем будут усовершенствованы так называемое инклюзивное правление на всех уровнях с привлечением гражданского общества и оппозиции. И он дал обещание, что никакой попрания свободы медиа в Грузии не будет, и обещал так и найти и наказать тех людей, которые делали записи, касающиеся личной жизни граждан и их распространения.
Сегодня депутаты Европарламента спрашивали грузинского премьера и о предстоящих выборах, и о реформе избирательной системы, о судебной реформе, и о расследовании, вот распространения кадров из личной жизни, противодействия российской пропаганде, многом другом. Но при этом осталось ощущение, что традиционно жесткие критики грузинских властей, например, европейские союзники оппозиционного единого нацдвижения, такие как представители Народной партии, сегодня были не так критичны, они немножко смягчили тон. С чем вы это связываете?
Я думаю, что, во-первых, это связано таким очень выдержанным тоном выступления Георгия Квирикашвили. Он выступал, мне кажется, очень убедительно и эмоционально в тот же момент, потому что, наверное, у вас есть возможность стать нашим радиослушателем, послушать, как он обращается с просьбой представителям парламентской ассамблеи Совета Европы, чтобы помочь Грузии, которая отчасти оккупирована, но всецело европейская страна.
Давайте послушаем.
But for our friends and foes, Наших друзей и недругов в этом году мы просим об одном – примите решения, которыми вы сможете гордиться. Безусловно, будьте критичны, но также не отказывайте нам в помощи. Помогите нам строить на фундаменте, который мы вместе заложили. Помогите нам добиться как можно большего в стране, которая хоть и частично оккупирована, но полностью европейская.
О какой помощи говорил грузинский премьер Квирикашвили? Какую помощь страна ждет от европейских партнеров?
В этом отношении как раз четкости не хватало этому обращению. Ну, наверное, можно предугадать, что это касается тому, чтобы грузинские граждане своевременно могли получить безвизовой режим, и чтобы граждане Грузии грузинскими паспортами могли передвигаться от Лиссабона и до Хельсинки, как сказал премьер-министр Грузии, и чтобы помогли в решении конфликтов и помогли избежать дальнейшую конфронтацию с Россией, потому что конфронтации России не говорилось, конечно, в выступлении премьер-министра Грузии, но вот Теду Джапаридзе, один из лидеров коалиции «Грузинской мечты», председатель парламентского комитета по международным делам, вчера в интервью «Радио Свободы» сказал, что их очень настораживает запланированный цхинвальской властью референдум, что является продолжением оккупации.
А чем отличалось в целом выступление главы грузинского правительства Георгия Квирикашвили от его предшественников? Смог ли он поддержать интерес Грузии на прежнем уровне? И осталось ли в этом смысле, как принято теперь говорить, Грузия на европейских радарах?
Знаешь, мне будет сложно, наверное, однозначно ответить, потому что я слышал выступление двух лидеров грузинского государства. Здесь это был президент Михаил Саакашвили и премьер-министр Бедина Иванишвили. Но что отличается, наверное, чем отличается? Это хороший вопрос. Отличается, наверное, еще так повторю, что, во-первых, у Квирикашвили есть очень хорошая манера, такая спокойная манера, уравновешенная манера вообще выступать и отвечать на вопросы. И на хорошем английском, между прочим, на очень четком, хорошем английском разговаривает. И он настолько четко отвечает, что не дает возможность никому интерпретироваться. И, наверное, в том, что вы сказали, что не было такого вот критицизма в отношении Георгия Квирикашвили, премьер-министра Грузии, тут, наверное, не последнюю роль играл президент Ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунд, который четко следил, чтобы все выступающие депутаты на пассе уложились 30 секунд. И он несколько раз об этом повторял. То есть ясно было видно, что Аграмунд был тоже очень доброжелательно настроен в отношении Георгия Квирикашвили. Но единственное, наверное, вот что надо добавить, не все, конечно, были довольны выступлением Георгия Квирикашвили, потому что, отвечая на вопрос одного из депутата, Георгий Квирикашвили назвал предыдущее правительство Михаила Саакашвили режимом. И это вызвал критику со стороны Давида Бакрадзе, который в интервью «Радио Свободы» сказал, что, к сожалению, Георгий Квирикашвили тоже выбрал конфронтационный тон и тоже называет режимом главную оппозиционную организацию Грузии, что абсолютно неприемлемо этим идеалам и даже тому порядку, который существует в парламентском ассамблее Совета Европы.
О выступлении грузинского министра Георгия Квирикашвили в Страсбурге на весенней сессии ПАСЕ рассказывал обозреватель грузинской службы «Радио Свобода» Коба Ликликадзе. С ним беседовала моя коллега Нана Плиева. На этой неделе во вторник слова министра обороны Грузии Тина Тимхидашвили о том, что на Варшавском саммите НАТО Грузия попросит не план действий по членству ПДЧ, а само членство в Североатлантическом альянсе, вызвали ажиотаж. Представители оппозиции назвали выступление министра неверным дипломатическим шагом. Мол, никаких домашних заданий, а сразу в дамки. Тему продолжит Мзия Парасишвили.
ПДЧ – это прошлое для Грузии, заявила министр обороны Тина Хидашвили журналистам, рассказывая о том, как ее ведомство и правительство в целом готовятся к Варшавскому саммиту НАТО.
Грузия на Варшавском саммите попросит членство в альянсе. Станем ли мы членами НАТО, получим ли мы приглашение – это решат все 28 государств НАТО.
По словам Хидашвили, она ставит две цели – скорейшее вхождение в состав альянса и повышение обороноспособности и безопасности страны, вне зависимости от того, станет Грузия членом НАТО или нет. Она также отметила.
В декабре 2015 года на министериале НАТО было сказано, что ПДЧ стал частью политического процесса и не имеет ничего общего с практическими требованиями, в то время как в итоговом документе было сказано, что у Грузии есть все необходимые компоненты на пути к НАТО.
Но в этом же документе, о котором говорила министр Хидашели, также четко написано, что без ПДЧ никак. А после завершения того же министериала генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил:
«Мы признаем, что Грузия достигает прогресса. Мы вновь подтверждаем принятые ранее решения, и они включают в себя и требования ПДЧ».
С учетом всего этого, заявление министра обороны у многих вызвало недоумение. В стане оппозиции Хидашели напомнили, что нужно четко следовать правилам и рекомендациям НАТО, говорит глава политического объединения «Гражданский альянс за свободу» Сураб Харатишвили.
«Со стороны министра обороны это был неправильный дипломатический шаг. Мы обязательно станем членами НАТО, но для этого наша страна должна показать нашим партнерам, что мы развиваем демократию, что наши военные силы становятся более совместимыми с НАТО. Здесь пустая риторика ни к чему, а на деле это правительство не делает значительных шагов на пути интеграции с НАТО».
Независимый аналитик Заалан Джапаридзе тоже недоволен упорством министра обороны. По его мнению, нельзя создавать в обществе завышенные ожидания по поводу ПДЧ или же вхождения в состав альянса.
«Печально, что в Грузии эту тему прежние власти использовали для политических спекуляций, и, как видно, некоторые представители действующей власти также не свободны от этой болезни».
Многие наблюдатели объяснили слова министра Хидашели приближающейся предвыборной кампанией, ведь она один из лидеров республиканской партии, которая вышла из коалиции «Грузинская мечта» и самостоятельно собирается баллотироваться на парламентских выборах в октябре. Эту версию не исключает и главный редактор военно-аналитического журнала «Арсенали» Иракли Аладашвили. Тем не менее, ему пафос министра обороны не кажется безосновательным. Аналитик придерживается мнения, что Грузия давно уже заслуживает не только ПДЧ, но и членство НАТО.
«Нынешний министр обороны Грузии Тина Хидашели, в отличие от предшественников, более активно и настойчиво просит резкого сближения Грузии с НАТО. Видимо, и это заявление – продолжение ее позиции. И это, естественно, выражает не только настроение министра, но и общество, которое много лет ждет более ощутимого сближения с альянсом, но каждый раз получает лишь новые обещания, новые задания».
Такую позицию альянса Иракли Аладашвили объясняет фактором России и желанием государств Западной Европы не вызвать раздражение Москвы. Поэтому и не ждет аналитик приятных сюрпризов от Варшавского саммита, которое запланировано на 8-9 июля. По прогнозам Аладашвили, о ПДЧ и тем более приглашение членства Грузия от НАТО услышит не скоро. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мравай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, харшот, зрасхат, харшот, зрасхат.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
В четверг депутаты абхазского парламента на сессии решали вопрос, принимать или не принимать мораторий на продажу жилья иностранным гражданам, который инициировал депутат Алмаз Джапуа, из-за которого в обществе накалились страсти. Парламентарии не поддержали мораторий, а проголосовали за проект постановления парламента. Тему продолжит Елена Заводская.
Заседание сессии проходило в здании, оцепленном сотрудниками силовых структур. Так как в социальных сетях появились призывы к людям собраться у стен парламента и оказать давление на депутатов с целью принятия моратория на продажу недвижимости иностранным гражданам. Валерия Агрба, председатель профильного комитета парламента, в котором рассматриваются два взаимоисключающих законопроекта. Один о моратории на продажу недвижимости иностранным гражданам, инициированный Алмазом Джапуа, а другой об обороте жилья, инициированный Сергеем Шамба. Назвал оба законопроекта сырыми и сообщил о том, что комитет отказался выносить их сегодня на обсуждение сессии парламента. Он пояснил:
«Вот именно неинформированность населения и приводит вот таким вот недопониманию и противостоянию, которое сегодня мы видим, очевидно, оно наблюдается. Одностороннее представление информации, конечно, оно всегда искажает суть этого вопроса. Поэтому я и настаивал на том, чтобы парламентские слушания были открыты, и граждане простые зашли, и телевидение было, мы бы высказали бы свои предложения, аргументы, контраргументы, и тогда для общественности, может, не было непонятным этот сам суть этого вопроса. Но по настоянию инициаторов этих законопроектов, по требованию проведения закрытого заседания комитетского, наспех принимать такие законы я считал неправильным, потому и комитет не пришел к единому мнению не за закон тот или другой, а за то, чтобы выносить это на рассмотрение сессии.
Валерий Агрба предложил рассмотреть и принять постановление, в соответствии с которым оба законопроекта и об обороте жилья, и о моратории на продажу недвижимости снимаются с рассмотрения на сессии парламента. Парламенту поручается создать рабочую группу по разработке жилищного кодекса, ускорить принятие градостроительного и строительного кодексов. Оно обязывает Кабмин завершить работу по территориальному планированию и созданию государственного земельного кадастра, провести инвентаризацию жилищного фонда. Народному собранию рекомендовано не принимать к производству проекты законов, направленных на регулирование оборота жилых помещений в Республике Абхазия до завершения всех указанных работ. Несмотря на то, что постановление регулирует и берет под контроль все те проблемы, о которых неоднократно говорил депутат Алмаз Джапуа, оно его категорически не удовлетворило. Он продолжал требовать рассмотрения закона о моратории на продажу недвижимости и, как ему казалось, предложил некий компромисс. Он сказал:
«Я, господа, вам предлагаю еще один компромисс. Это же тоже закон, его же не должен в нескольких чтениях. Я не буду настаивать, что мы его сегодня окончательно решили. Все-таки, если его надо там что-то внутри доработать, давайте сделаем в чтениях, во втором чтении, в третьем чтении. Документ примем в первом чтении и попытаемся согласовать, что там с ним дальше делать. Это единственная форма, которую я хочу вам предложить. Форма постановления. Я не думаю, что он может кого-то устроить».
Другие разработчики закона о моратории, Ахрабжане и Асланкубахи, заявили, что поддержат постановление парламента. Пытаясь настоять на своем, Джапуа заявил депутатам, что за стенами парламента собрались 3-5 тысяч людей, которые требуют принятия моратория, что было, мягко говоря, огромным преувеличением. У здания Государственного абхазского театра стояли около 50 человек, видимо, из числа тех, кто откликнулся на призывы в Фейсбуке. Инициатор другого законопроекта об обороте жилья в Республике Абхазия Сергей Шамба был самокритичен и сам снял свой проект с обсуждения на сессии. Шампа сказал:
«Значит, предлагалось продолжать работу над нашими проектами, чтобы выработать компромиссный вариант, чтобы не разжигать страсти в обществе. Я как раз именно за это предложил, потому что не я разжигал страсти, не я это самое будоражил общественное мнение. Я как раз был за то, чтобы спокойно продолжать работу в комитете над этим проектом. Потому что я знаю, что мой законопроект сырой, над которым надо работать. То есть это был расчет на длительную работу. Я сейчас считаю, что он еще не готов. Я не собирался его ставить в ближайшее время. Не я же инициировал неочередное заседание нашего парламента. Поэтому я не собираюсь этот вопрос ставить. Я не считаю, что он готов еще».
Депутаты решили прекратить обсуждение и проголосовать за два вопроса: рассматривать или не рассматривать законопроект о моратории на продажу недвижимости и постановление парламента. За рассмотрение моратория проголосовали 10 депутатов из 30, и пятеро воздержались, 15 депутатов высказались против, а за проект постановления парламента проголосовали 22 депутата. Таким образом, в силу вступает постановление парламента. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Спикер парламента самопровозглашенной Республики Южной Осетии Анатолий Бибилов не согласен с формулировкой вопроса, который юго-осетинские власти намерены вынести на референдум. С ним поговорила наш цхинвальский корреспондент Жанна Тарханова.
Гражданам Южной Осетии будет предложено внести изменения в 10-ю статью Конституции, в которой прописано, что республика, цитата, «правит вступать в союз с другими государствами и передавать органам союза осуществление части своих полномочий», конец цитаты. Согласно распространенной администрации президента информации, на референдуме, который Леонид Цибилов пообещал провести до августа этого года, гражданам предстоит решить, наделить ли президент президента дополнительными полномочиями, чтобы он мог обратиться к Москве с предложением о принятии Республики Южная Осетия в состав Российской Федерации в качестве нового субъекта и заключить с Россией соответствующий договор. Спикер парламента и лидер парламентского большинства Анатолий Бибилов, выступающий за вхождение республики в состав России, не согласен с такой постановкой вопроса.
Для нас, как для политической партии, как для народа, самое главное, чтобы референдум был с одним единственным вопросом вхождения в состав Российской Федерации. Другие какие-то шаги, изменения Конституции, увеличение или полномочия руководителя, президента или там председателя парламента, для меня не важно. Каких-то дополнительных полномочий, того, чтобы определенно отойти от этой темы и от этой идеи, мы не приемлем. Не приемлем, потому что мы не можем отнимать полномочия, которые есть у народа Республики Южная Осетия. Мы не можем отнимать единственное право гражданина, избирателя, народа, где он может повлиять на развитие свое, как народа, как этнос. Мы не можем отнимать у него этого права. Я предлагаю провести референдум с единственным вопросом вхождения в состав Российской Федерации. Других вопросов я уже об этом говорил. Не как гражданин Республики Южная Осетия, не как председатель парламента, не как председатель партии Единая Осетия я не приемлю. И, конечно же, не смогу позволить, чтобы право целого народа мы отдали одному человеку.
Анатолий Бибилов говорит, что намерен провести консультации с представителями исполнительной власти, и если компромисса достичь не удастся, то партия парламентского большинства сформирует инициативную группу по проведению другого референдума, на который будет вынесен единственный вопрос о вхождении республики в состав России, продолжает Анатолий Бибилов.
В любом случае, мне все-таки кажется, что определенно идет отступление от того первого заявления, которое он сделал о проведении референдума о вхождении. Идет отступление от этой темы и от этого желания. Ради этого, мне так кажется, ради этого пытаются изменить Конституцию, там увеличить полномочия, там еще что-то. Это недопустимо. Я думаю, что еще консультации будут. Я думаю, что еще будем обсуждать эти вопросы. Но мы, если такого дойдет, то мы сами будем создавать инициативную группу, собирать подписи для того, чтобы именно вопрос о вхождении в Российскую Федерацию стоял, а не фантомные какие-то изменения в Конституции. В рамках закона мы посмотрим, если это будет возможно сделать парламентом, большинством парламента, об организации или о инициировании референдума, мы будем это делать.
Политолог, директор Центра информационных технологий «Интеллектуальные ресурсы» Костад Зугаев полагает, что власть должна добиться широкого общенационального согласия по этому вопросу. Для этого, считает политолог, президенту следует созвать представительное собрание с участием всех политических сил республики, говорит Коста Дзугаев.
Ситуация с референдумом по сути своей очень проста. Дело в том, что не проводить его уже невозможно. По той простой очевидной причине, что этого требует народ. Люди хотят высказать и зафиксировать свое мнение. Противодействовать этому ни один вменяемый политик не может и не должен. Это первое. Второе. В каком виде этот референдум должен быть проведен? И в частности, формулировка вопроса. Вот почему-то это стало проблемой. Уж казалось бы, вопрос прост. Хотите ли вы войти в состав России? Да или нет? Но вот сейчас появляются такие промежуточные, паллиативные варианты. Наверное, это связано все-таки с тем, что в Москве люди, с которыми контактирует наше высшее руководство, могут высказывать различные вполне понятные опасения. Однако и здесь я все же вынужден обратить внимание на совершенно ясное, недвусмысленное высказывание президента Путина, что нас ограничивают только интересы эстонского народа. Так вот, давайте выясним, что это за интерес. Может быть, для того, чтобы избежать вот этой ненужной никому напряженности внутри эстонского общества, может быть, надо собрать представительное собрание, политически репрезентативное, скорее всего, даже под ведением самого президента Тибилова, на котором обсудить содержательно этот вопрос со всеми заинтересованными группами и лицами и прийти к единому мнению. Я уверен, что мы это сможем. сможем сделать. Если же это начнет проталкиваться административно, в данном случае исполнительной властью, то это опять-таки вызовет, ничего не вызовет, кроме конфронтации.
Сам юго-осетинский президент пока хранит молчание. В статье, опубликованной в государственных СМИ, администрация президента сообщает, цитата, что новый референдум по внесению изменений в статью 10 Конституции Республики Южная Осетия нам необходим. Конец цитаты. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого, в Праге половина восьмого. А теперь региональные новости, которые представит Любовь Поматова.
Грузинский министр обороны Тинатин Хидашили назвала абсурдным заявление о том, что основатель правящей коалиции «Грузинская мечта» миллиардер Бедина Иванишвили занимается незаконной торговлей оружием. Американский конгрессмен-республиканец Стив Рассел призвал Министерство финансов США и западные банки заморозить финансовые активы Бедина Иванишвили из-за незаконной торговли оружием. «Торговля оружием – это полный абсурд. У меня была такая возможность за 3 года, в том числе во время предвыборной кампании, практически детально ознакомиться с деятельностью Бедзины Иванишвили», цитирует главу грузинского оборонного ведомства «Спутник Грузия». По ее словам, когда Иванишвили решил заняться политикой, в разных странах мира было проведено множество исследований, дабы узнать, что же он на самом деле из себя представляет. Если было бы что-то подобное, уверяю вас, это бы не пропустили те ведомства и организации, которые были заинтересованы в выяснении этого. Тогда никто ничего компрометирующего Бедзину Иванишвили не нашел, резюмировала Тинатин Хидашили. Полицейские по решению правительства Черногории закрыли стенд самопровозглашенной республики Абхазия на международной выставке туризма в Будве в конце 2-го дня участия, сообщил в телефонном интервью агентству «Спутник Абхазия» президент Торгово-промышленной палаты республики Геннадий Кагулия. К концу дня наш павильон вдруг был окружен полицией. Правительство Черногории поручило им закрыть нашу экспозицию немедленно. Они сказали, что поступила жалоба в МИД Черногории от грузинского МИДа. Когда мы категорически отказались, и они поняли, что не могут нас насильно вытаскивать, они привезли брезент и начали закрывать экспозицию со всех сторон, чтобы она не просматривалась. Она высокая, около 3 метров, рассказал Геннадий Кагулия. Полицейские пояснили, что находиться в завешенном брезентом павильоне можно сколько угодно, но открывать экспозицию они не намерены. Геннадий Кагулия решил связаться с российским посольством, но дозвониться ему не удалось. Подобное с абхазской делегацией случилось впервые за все время участия в международных выставках, отметил Геннадий Гагулия. Сложности бывали во Франции, Италии, Греции, но до закрытия экспозиции дело никогда не доходило, подчеркнул он. Российские ученые, действующие члены РАН, намерены помочь самопровозглашенной республике Южная Осетия развивать высокотехнологичное сельское хозяйство. С академиком, директором Западного научно-исследовательского института экономики и организации сельского хозяйства Александром Костяевым и зампредседателя комиссии ЗАГС Собрания Ленинградской области по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Александром Трофимовым в Цхинвале встретился юго-осетинский президент Леонид Цибилов.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Поврежденные линии электропередачи, рекламные баннеры и поваленные ветром деревья. Такую картину можно было наблюдать вчера в Восточной Грузии. В городских муниципалитетах Тбилиси и Рустави подсчитывают ущерб, нанесенный стихией в ночь с четверга на пятницу. Далее Серго Бригвадзе.
За 4 последних дня в социальных сетях стало настоящим хитом видео, в котором молодой человек, отчаянно борясь с ветром, ухватился за столб уличного освещения и тем самым избежал серьезных неприятностей. Оно набрало тысячи просмотров и сопровождалось таким же количеством шуточных комментариев. Однако прошлой ночью стихия явно показала, что шутить над этим не стоит. В службу экстренной помощи Тбилиси поступило более 150 тревожных звонков. Как оказалось, скорость ветра в городе достигала 28 метров в секунду. Начальник службы гидрометеорологических прогнозов Национального агентства окружающей среды Грузии Светлана Неорадзе объясняет, чем это вызвано.
20 числа отмечались очень высокие температуры по Западной Грузии. До 34 градусов поднялась температура в Кабулете. Вообще рекорды температуры отметились для того дня по Западной Грузии. И уже на второй день, вчера, 21 числа, температура опустилась почти на 20 градусов. 12-13 градусов отмечалась температура по всей Западной Грузии. Вот эти резкие контрасты температуры, большой перепад давления между Черным и Каспийским морем обычно вызывает вот усиление такого ветра на окраинах Тбилиси.
Такой ветер, считает Светлана Неорадзе, вполне естественное явление для Тбилиси и пригородных районов. Однако местные жители во многом не согласны с синоптиком. Вырванные с корнем деревья, разрушенные крыши домов и автомобили. Такую картину тут не часто увидишь. Но житель столицы Мамука Геннадзе не согласен с тем, что это естественное явление. Вот что рассказал он журналистам местных телеканалов.
Я ехал на машине в сторону района Ортачала. Неожиданно ветер вырвал дерево, которое упало на мой автомобиль. Его теперь надо просто выбросить. Восстановить машину просто невозможно.
Приблизительно такая же ситуация сложилась и в Руставе. При городской мэрии организовали специальные группы, которые круглые сутки дежурят по периметру всего города, чтобы помочь гражданам в критических ситуациях. В местной мэрии также пообещали в ближайшее время подсчитать ущерб, нанесенный городу стихией, а также восстановить электроснабжение той части Руставе, которая осталась без света, говорит мэр города Давид Джике.
Вышла из строя система уличного освещения. Также во многих местах повреждены линии электропередачи. Их сорвал ветер. Электричество не поступает практически в 1/3 города.
Из-за капризов погоды пришлось отложить и запланированное на сегодня заседание правительства Грузии. Как оказалось, некоторые министры, находившиеся за границей, вчера не смогли вернуться в страну, поскольку компания Turkish Airlines отложила 4 рейса в Тбилиси из-за непогоды. Между тем, синоптики обещают, что уже с завтрашнего дня ветер по всей Грузии станет слабее, а с 24 апреля наступит полноценная весна, теплая, без осадков и ветров. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Во вторник у главного офиса Народного защитника Грузии прошла шумная акция. Члены неправительственной организации «Союз православных родителей» и представители Грузинской православной церкви выразили протест против деятельности омбудсмена, которая, по словам собравшихся, оскорбительна для верующих людей. Прозвучало даже требование упразднить институт Народного защитника. Далее об этом Звиат Мчедлишвили.
Несколько десятков человек осадили в центре Тбилиси офис народного защитника Грузии Учина Нуашвили. Почти половина участников акции была облачена в длинные черные рясы. Представители Грузинской православной церкви вместе с членами неправительственной организации «Союз православных родителей» пришли к офису омбудсмена, чтобы выразить протест против его деятельности. Протоиерей Давид Исакадзе рассказал журналистам о том, что именно возмущает верующих. Деятельность Офиса народного защитника, как и некоторых известных НПО, тенденциозна. С одной стороны, мы сталкиваемся с целенаправленным уничижением и оскорблением наших религиозных чувств, а с другой стороны, с поощрением аморальности и бесчестия. Эти организации проводят у нас интересы других стран. Мы не намерены с этим мириться и продолжим борьбу, заявил протоиерей. Духовные лица принесли на акцию Библию и, как выяснилось, с определенной целью там же отслужили молебен. Собравшиеся воодушевились, требования стали жестче, а высказывания резче. Говорит участник акции грузинский филолог и журналист Гурам Палавандишвили. Аппарат народного защитника – враг наших детей. Эту организацию нужно упразднить, а люди, которые там работают, должны уйти. Офис омбудсмена, как и разные НПО, проводят антигосударственную политику. Они защищает феминизм, но борются с традиционными семьями. В целом участники акции сходились во мнении, что омбудсмен защищает интересы всех групп и слоев населения, кроме верующих. Собравшиеся развернули большой плакат с надписью «Народный защитник против грузинского народа», а из толпы то и дело раздавались выкрики, что Нанушвили является защитником и пособником ЛГБТ-сообщества. Представитель неправительственного движения «Союз православных родителей» Елена Беридзе возмущалась несправедливостью омбудсмена.
Если святейший говорит, что гомосексуализм – это грех, то, оказывается, он разговаривает на языке ненависти. Но если Нанушвили и ему подобные оскорбляют святейшего, то это уже означает демократию и свободу слова. Но я вам так скажу, ничего общего это с демократией не имеет. Это самая настоящая демонократия.
Сам Уча Нанушвили никак не отреагировал на прозвучавшие обвинения в свой адрес. Специальное заявление сегодня озвучил его заместитель Паата Белтадзе. Народный защитник, как конституционный орган, во всех случаях руководствуется принципом объективности. Прозвучавшие обвинения, на наш взгляд, являются крайне преувеличенными. Принцип свободы религиозных объединений также не нарушаем. И в соответствии с этим делаются и озвучиваются оценки и заявления со стороны народного защитника. Патриархии, между тем, никаких комментариев в связи с сегодняшней акцией у офиса омбудсмена не делают. Неизвестно, принимало ли церковное руководство участие в ее организации. Но, по крайней мере, никто из вышестоящих лиц в иерархии ГПЦ не появился на акции и не воспрепятствовал ее проведению. Грузинский политолог Георгий Гобрунидзе считает отсутствие реакции представителей высшего духовенства тоже показательным. Когда речь идет о подобных акциях с участием духовных лиц, то это вовсе не означает, что патриархия изнутри включена в организацию этого процесса. Но важна последующая реакция церкви, то, какую позицию она займет. Бывали случаи, когда патриархия не то что должным образом не реагировала на откровенно деструктивные действия, совершаемые духовными лицами, а наоборот, впоследствии даже одобряла это. Таким образом, патриархия, как институт, с одной стороны, может и не вмешивается в эти процессы, но с другой стороны, она дает зеленый свет тем, что не мешает проведению подобных акций и мероприятий. Говорит Гобрунидзе. Никак не отреагировали на протесты представители руководства страны. Между тем, духовные лица, осаждавшие офис около часа, разошлись, пообещав, что подобные акции будут иметь регулярный характер. Звиатом Чедришвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В четверг вблизи вокзальной площади Тбилиси арендаторы торговых точек перекрыли улицы, требуя от городских властей принять меры против стихийных уличных торговцев, которые лишают их заработка. Патрульная полиция арестовала 4 участников акции протеста. По заявлению представителей мэрии, у городских властей готов план, направленный на упорядочение городской торговли. Решение, как стало известно, оригинальное. Там решили предоставить места на рынке для уличных без уплаты налога. Тему продолжит Ираклия Рагвелидзе.
Торговцы, прилегающих к вокзальной площади ярмарок и магазинов, перекрыли центральные магистрали. По их словам, уличные торговцы торгуют прямо перед их объектами, лишая их заработка. В своем требовании к властям торговцы, утверждающие, что исправно платят налоги в городскую казну, потребовали исполнения статей закона, запрещающих стихийную торговлю. Усиленные наряды полиции силой расчистили улицы, арестовав 4 протестующих. Однако протестующие заявили, что соберутся вновь, так как у них не остается иного выхода.
Мы требуем исполнения закона и требуем запретить уличную торговлю. Да, мы нарушили закон, перекрыв улицу, но они также нарушают закон. Те люди, которые торгуют перед нами, все имеют места на крытых рынках. Однако они предпочитают их сдавать, а сами по привычке вновь торгуют на улице. Город стал похож на свалку. Что могут подумать о нас зарубежные гости?
Вопрошает Русудан Гулашвили. Владелец торговой точки Натья Кубахидзе считает, что уличные торговцы лишают их единственного заработка.
Мы не в состоянии работать. Они стоят и переманивают наших клиентов. А у нас кредиты в банках, мы платим налоги. Пусть их заведут на крытый рынок, пусть работают цивильно.
Со своей стороны, уличные торговцы заявляют, что у них нет средств, чтобы платить налоги. Говорит Дали Гвинджилия.
Вот хибаущу и подареби.
У меня четверо детей, которые болеют. Я не пойду на крытый рынок. Там надо платить налог. У меня весь товар взят под залог. Могу показать расписки.
В столичной мэрии считают, что они нашли выход из ситуации. Об этом заявил вице-мэр Иракли Леквинадзе.
В целях предотвращения неорганизованной торговли мы разработали план по выделению альтернативных бесплатных площадей в различных районах города, где они смогут без налогов продавать свой товар. Мы владеем информацией, что, торгуя под открытым небом, они все же платят определенную мзду. Однако проблема не может быть решена быстро. Мы против применения репрессивных методов против социально незащищенных людей.
По словам бывшего мэра столицы Зураба Джабирашвили, виной вызывающего поведение торговцев является тяжелая экономическая ситуация в стране.
Если быть объективным, то при нашем правлении, несмотря на бурный экономический рост, проблема бедности не была решена. Однако мы осознавали, что уличная торговля является рассадником коррупции, так как всегда появляются личности, которые крышуют этих людей. К сожалению, наши оппоненты посчитали наши методы препятствующими торговле на улицах, вредными, лишавшими этих людей человеческого достоинства, и вновь выпустили джина из бутылки. На первых порах ситуация была под контролем, однако сейчас, когда экономическая ситуация ухудшилась, покупательная способность населения упала, и проблемы всплыли вновь, что привело к конфликту.
Считает Зураб Джабирашвили. По мнению экономиста Матэ Гардава, универсальным рецептом решения проблемы является повышение самосознания населения, которое не должно покупать товар в антисанитарных условиях, поощряя уличную торговлю. Однако среди населения также много неимущих, и они предпочитают задешево покупать залежалый товар. А это означает, что раз есть спрос, то есть и предложение, резюмировал Матэ Гардава. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Самопровозглашенную республику Южная Осетия посетила делегация российских инвесторов. Они побывали в Ахалгорском районе, где планируют вложиться в аграрный сектор. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Ничего конкретного о намерениях инвесторов пока не слышно. Разве что в прессу просочился фрагмент беседы председателя совета директоров Московского комбината строительных материалов Андрея Чижика с президентом Тибиловым. Цитирую: «Учитывая оперативное восстановление республики и огромный потенциал, члены делегации, безусловно, найдут места для вложения инвестиций». Конец цитаты. Найдут, значит, еще не нашли. Получается, что поездка ознакомительная. Если угодно, мониторинг с целью найти это самое место для вложения. По словам российского экономиста Александра Караваева, очевидно, что делегация из достаточно влиятельных представителей крупного московского бизнеса прибыла в Южную Осетию не по собственной инициативе, учитывая низкий уровень инвестиционной привлекательности республики. Визит вряд ли был вызван какими-то неожиданными проектами, сулящими огромную прибыль. Скорее всего, это поездка по заданию Москвы, говорит Александр Караваев.
Речь не идет о том, что они должны что-то жертвовать, а речь идет о том, что их могли попросить в рамках их социальной и политической ответственности, которую эти люди несут перед российским обществом, это нормально, когда на партийном уровне, скажем, если некоторые из них являются членами «Единой России» или общественной организации, которая объединяет интересы среднего и малого бизнеса России, они, как люди, ну, имеющие политическую позицию, могли бы быть туда привлечены не какими-то чрезвычайными обязательствами, а тем, что их просто попросили ознакомиться и посмотреть, что можно было бы сделать в этих условиях. Ну, конечно, учитывая, что какая-то определенная доля невозвратных, скорее всего, вложений в Южную Осетию будет сделана. Или таких вложений, которые могут окупиться только в перспективе многих лет.
То есть это такая демонстрация лояльности крупного бизнеса?
Абсолютно точно, да. Таким образом, они формируют свое такое реноме политически ответственного бизнеса. Это будет, безусловно, зачтено как проявление активной гражданской политической позиции. И в случае, если там у них какие-то могут возникать либо трения, либо проблемы, имеющие решение на правительственном уровне, они, ну, конечно, повышают шансы на то, что интересы могут быть соблюдены.
Наверное, это выход из положения для республики, непривлекательной для инвестиций, в том числе и потому, что здесь нет гарантий для инвесторов, нет четких прозрачных правил игры между бизнесом и государством. Выход в привлечении бизнеса, который чувствовал бы себя уверенно, что называется, под крышей российских кураторов. Вроде бы и с мотивацией для инвесторов тоже все в порядке. Успехи в Схинвале сулят дивиденды в Москве. В любом случае, это лучше, чем, например, закачивать бюджетные деньги, предназначенные для развития югостинского производства, в местное государственное унитарное предприятие. Закачали в них десятки миллионов, а на выходе одни убытки. В этом смысле показательна судьба Ленингорского пивзавода, где провели многомиллионную реконструкцию. Потом туда возили гостей демонстрировать успехи местной промышленности. Но закончилось все грустно. Завод сначала прикрыла прокуратура из-за каких-то нарушений, а потом его растащили на металлолом, говорит гражданская активистка из Ленингора Тамара Миракашвили.
Даже цели пломбам, моторами, какие-то части новые, какие-то части завода. Увозят, как это называется, металл, где принимают, не знаю.
Пункт приема металлолома.
Да, там привозят.
А куда на металлолом везут?
Я вспомнила пресс-конференцию Босикова, он говорил в конце года, что летом 2015 года мы будем первый запуск линию лимонада в Ленингорском пивзаводе. Вот последняя неделя люди говорят друг друга, пивзавод ограбили. И этот Босиков даже не хочет запустить уши, что здесь несколько метров от его заведения происходит.
Это была гражданская активистка из Ленингора Тамара Миракашвили. Мурат Бутимухов специально для «Эхо Кавказа».
На словесную перепалку между членом Амцахара Виктором Тванба и секретарем Совбеза Мухаммедом Килба абхазское общество отреагировало очень живо. Как именно, расскажет наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
После состоявшейся на прошлой неделе встречи представителей власти и оппозиции в Общественной палате Абхазии, как круги по воде разошлись заявления политических и общественных организаций, мнения в интервью и интернет-комментариях, которые касались прежде всего случившегося во время нее инцидента. Общественная организация ветеранов Отечественной войны народа Абхазии АРУА выступила с заявлением, в котором говорится, на встрече в Общественной палате блока оппозиционных сил с секретарем Совета Безопасности и вице-президентом Республики Абхазия произошел инцидент, который видели наши телезрители. Мы, ветераны Отечественной войны народа Абхазии 92-93 годов, возмущены и считаем неприемлемым хамское поведение в отношении добровольца. Ветеран войны Тванба Виктор в оскорбительной форме обвинил заместителя командующего Гумистинским фронтом в неучастии в боевых действиях. С таким же успехом можно обвинить весь генеральный штаб и главнокомандующего периода войны в неучастии перехода через Гумисту. Конец цитаты. Авторы заявления потребовали публичного извинения перед Мухаммедом Килба и всеми добровольцами от Виктора Тванба за недостойное поведение, порочащее честь и звание Героя Абхазии. С аналогичным заявлением выступила ветеранская общественная организация АБААШ. Естественно, в обществе ждали ответа партии Амцахара, которая была создана на основе ветеранского ОПД, самого хронологически первого в Абхазии. Она долгое время молчала, и у некоторых наблюдателей стало создаваться впечатление, что член политсовета партии Виктор Тванба поставил ее в неловкое положение, и она решила промолчать. Но вчера во второй половине дня было опубликовано и ее заявление. Вот цитата из него. «Абхазское телевидение, выполняя политический заказ властей, выдало в эфир урезанную видеозапись данной встречи. Запись была смонтирована таким образом, чтобы у общества сложилось мнение о том, что ветеран войны Виктор Тванба без всяких оснований обрушился с оскорблениями на секретаря Совбеза. Кавказа, подвергая сомнению его заслуги в Отечественной войне народа Абхазии 92-93 годов, с учетом того, что этот инцидент раскручивается властями в своих интересах, как инструмент борьбы с оппозицией, вынуждены разъяснить следующее. В ходе встречи секретарь Совбеза Мухаммед Килба и вице-президент Виталий Габния обвинили оппозицию в тяжком преступлении подготовки государственного переворота в октябре 2015 года, а проводившийся съезд партии Амцахара был якобы лишь прикрытием. Именно это вызвало возмущение нашего боевого друга Виктора Тванба, воспринявшего данное заявление как оскорбление, в связи с чем он вступил в словесную перепалку с секретарем Совбеза Мухаммедом Килба. Конец цитаты. Подчеркнув, что Виктор Тванба особо уважительно отозвался о наших братьях-добровольцев, чей вклад в победу абхазского народа неоценим, и его претензии были обращены к конкретному лицу, амцахаровцы заявили, что ветеран войны Виктор Тванба не намерен приносить извинения Мухаммеду Килба, прежде чем сам Килба публично не признается в допущенном им оскорбительных высказываниях. Конец цитаты. Один из интернет-форумчан считает так. Высказали свое мнение на эмоциях взрослые люди. Ну зачем после этого накалять обстановку? Неужели и Аруа, и Амцахара не смогли посадить этих уважаемых людей за один стол и заставить пожать друг другу руки? Стыдно. Что потом можете сказать молодым? Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Активисты студенческого объединения «Аудитория 115», которые продолжают выступать против действующей в ТГУ системы студенческого самоуправления, утверждают, что членов их семей запугивают представители силовых структур. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Отца предупредили, что он может лишиться работы в региональном муниципалитете, говорит студентка ТГУ Натья Корчеладзе, нервно теребя лямку, надетого на плечи рюкзака. По ее словам, с ним провел беседу его непосредственный руководитель, который посоветовал повлиять на дочь, выступающую за изгнание офицеров госбезопасности из вузов. Натья говорит, что ее семья не единственная в этом отношении. Родным студентов, особенно тем, кто проживает в регионах, представители их руководства или просто знакомые чиновники настоятельно советуют поговорить с детьми и заставить их отказаться от своих намерений. В ход идет шантаж и угрозы, которые принимают ежедневный характер, рассказывает студентка.
Они были в семьях моих единомышленников. Речь идет примерно о 15 семьях. Многие не могут говорить об этом публично, поскольку их предупредили, что в этом случае члены их семей будут либо уволены, либо задержаны.
Аудитория 115 обращается к правительству, президенту, неправительственному сектору и омбудсмену за помощью. Они просят защиты и говорят, что продолжат борьбу за чистку университета, несмотря ни на что. В службе госбезопасности заявляют, что студентам необходимо обратиться в следственные органы, если у них есть информация, подтверждающая их слова. Студенты планируют именно так и поступить после консультаций с правозащитниками. В самом начале волны протестов ТГУ об аналогичном давлении со стороны правоохранительных органов объявил еще один студент Ираклий Купрадзе. Изучением его дела занимался народный защитник Грузии Учина Нуашвили. И вот что он говорит.
Мы пока так и не получили ответ от властей. Исходя из этого, мы решили продолжить процесс. И если ответ так и не будет дан, у нас есть право обратиться в суд с требованием оштрафовать представителей конкретного правоохранительного органа.
О студентах говорили сегодня и политики. Представитель большинства Нукри Кантария заявил, что власти не стремятся как-то ущемлять права учащихся ТГУ. В свою очередь оппозиционеры, члены фракции ЕНД, требуют объяснений от министра образования Тамары Саникидзе и говорят, что ждут ее в парламенте. А член республиканской партии Тамар Курдзая хочет услышать, что скажет замглавы службы госбезопасности.
Господин Леван Изория убеждал нас в открытости информации
информации о количестве сотрудников, покинувших свои должности после реформы системы. Я еще раз обращаюсь к нему, пусть он опубликует эту информацию.
Владимир Попало, который сегодня подводил итоги своей деятельности на посту ректора, тоже не обошел вниманием вопрос возможного оказания давления на студентов.
6 лет
я был министром, 4 года депутатом. В общей сложности я прожил 10 лет политической жизни. Никто не может меня учить, когда и что говорить. Поэтому я и сейчас говорю то, что считаю необходимым. Если на студентов действительно оказывается давление, это катастрофа. Я очень надеюсь на то, что будут приняты соответствующие меры, если эти факты подтвердятся.
Попало считает, что предстоящие выборы нового ректора вуза не пройдут без вмешательства властей, поскольку заинтересованность судьбой университета высока, а политическая культура в стране, напротив, низкая. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете прочитать, прослушать и прокомментировать все материалы радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». С вами была Катерина Прокофьева. На этом я с вами прощаюсь. До завтра.